Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Рыбачить я начал рано, на 5-м году. Возле реки всегда сидело полно ребятишек с удочками, и я глядел на них, завидовал. Иной раз мне давали подержать удочку, а то поручали уцепить на пруд выуженного ерша, пескаришку или поплевать на червяка, вздетого на крючок. Пристал я к бабушке, чтобы и мне удочку соорудили. Она сначала и слышать ничего не хотела, но я так прилип к ней. Так ей надоел, что она плюнула, привязала к палке кудельную нитку вместо грузила. Ржавый гвоздь, а наконец нитки узлом прихватила червяка. На, отвяжись. А крючок где е? Как и тебе крючок? У хорошего рыбака и так клюнет. Бабушка вытолкала меня за ворота, наказала соседским ребятам, чтоб досматривали за мной, и я подался за деревню, гордый и взволнованный. Сидел я на яру, спустив ноги и пяткой упирался в стрижиную норку. Стриж налетал на меня, просился домой и мешал рыбачить. У ребят удочки длинные, лески длинней того, а моя удочка даже дна не доставала. Смеялись надо мной ребята. «Тяни!» — кричали. «Дёргай! Вон как клюёт! Деребанит!» Я терпел и ждал. И дождался. Леска моя задрожала, а потом её в сторону повело. Я сначала обомлел и подвижности лишился. Затем хватил удочку и через голову на яр бросил. На конце лески мелькнуло что-то, в траве зашевелилось, запрыгало. Сгрёб я палку, леску, гвоздь и рыбину, да дуй не стой по улице. Добыл, добыл. Вопил я на всю деревню. А когда во двор ворвался, бабушка мчалась навстречу мне, ни жива, ни мертва. Я слова не мог сказать. Смотрел на бабушку, смеялся и приплясывал. Тошно мне. Я уж думал, отчего стряслось. Ну чего добыл-то? И протянула было руку, но тут же брезгливо скривилась лицом, батюшки мои. Пищуженец. Выбрось его, выбрось. Как выбрось? Клевала ж. Вон как она леску-то. Я разжал ладонь. В руке была ещё живая головастая, скользкая, пучеглазая рыбёшка, ну прямо чёрт и чёрт водяной. Но меня это не удручало. Пищуженца поймал. Пищуженца поймал. Прыгал я и рассказывал всем подряд, как он клюнул, как я дёрнул. Пищуженца. Иначе говоря, пищугу в литературе под каменщиком именуют, а вообще-то пресноводный бычок это. На Урале зовут абакшей, а чаще и совсем неприлично. Рыбу эту, сколь мне известно, нигде по доброй воле не едят. Уж очень она отвратна на вид. Зато пищуженец ест, что попало и когда попало. Вот и позарился он на моего червяка и заглотал вместе с узлом. А самого пищуженца отыскал во дворе бабушкин красный петух и заклевал. Он потом бегал по двору с леской во рту, пытался орать и волочил мою удочку. Петух затащил удочку в жалицу, порвал её там, и я опять остался ни с чем. Бабушка потешалась надо мной, разозлила меня, пробудила рыбацкое упрямство и предприимчивость. Я 3 дня подряд распутывал старый животник у рыбака Ксенофонта. Полол гряды в его запущенном огороде. И за это он смастерил мне удочку с настоящим крючком, со свинцовым грузилом и даже с поплавком из пробки. С этого началась моя рыбацкая жизнь и кончился бабушкин покой. Я норовил всё дальше и дальше убредать от деревни, потому как думал. Чем дальше, тем рыбы больше. И когда однажды потихоньку утянулся на мельницу и зарыбачил под плотиной пару хариусов, вышло у нас с бабушкой столкновение. Она хотела поломать мою удочку, а я не давал. Рёв и вой был на весь двор. Удочку я спас, а Ксенофонта бабушка ходила проклинать. Он ухмылялся в бороду и сказал, как отрубил: «Не ори и не свирепствуй. Раз его заманула река, то уж обратно не доревешься». Однако таскать пескарей, сорожины ельчишек мне скоро прискучило. Захотелось на настоящую ночную рыбалку, налимничать. Налимана Енисея зовут поселенцем. Ничего оскорбительного в этом прозвище нет, скорее, этакое усмешливое похлопывание по купецкому пузу поселенца. Уха из налима в нашем селе почитается пуще всякой другой, хотя чалдоны в рыбе толк знают и чего с чем есть. Очень даже хорошо разбираются. Говорят, что для налима в верховьях Енисея особый нагул. Уже в низовьях он не тот, суховат он там, тиной припахивает. В других же местностях России Налим вовсе не в почете. Им даже брезгуют и рассказывают об этом водяном буржуе всякую гадость. Зимою наши рыбаки ловили Налима заездками, мордами, опущенными под лед среди загороди, а по весне — на уды и животники. Какое это было счастье, когда брали меня мужики с собою налимничать. Да брали-то неохотно. Холодны еще весенние ночи, вода высокая. Смоет малого рыбака с берега, унесет, и отвечай потом за него перед бабушкой и дедушкой. Да и побаивались, кабы не сморился к утру рыбак, домой бы не запросился в разгар утреннего клёва. Но везучий я был на рыбалку. Дядя Ваня, старший бабушкин сын, поступил работать на пикетный сплавной пост и стал брать меня и своего сына Кёшку с собою на дежурство. Пикетный пост. Рубленная из брёвен будка с печкой и нарами. Располагался на займище в верстах в полутора от села. На ночь дядя Ваня и Кешка ставили животник с берега, я помогал им, и за труды иной раз кидали они мне налимишко. Дядя Ваня унюхал, что при мне налимы будто бы попадаются лучше, и впал в суеверие. А после того, как брат дедушкин Ксенофонт взял меня с собою на рыбалку и добыл удачно стерляди, я пошел на расхват. Северные народы делают деревянного идола и ставят его в нос лодки. Я был живым идолом и шибко гордился тем, что способствую каким-то образом рыбачьему фарту. Бабушка уверяла, будто происходит это от того, что на мою сиротскую долю Бог обращает особое свое внимание и потому милостиво шлет рыбу в ловушки. Никогда мне не забыть весенние ночи у пикетного поста. Гудит Енисей, хлещет, ударяясь чуть повыше пикета в манский бык. Цепляется вода за каменные бычки, и сплавные бревна гулко бухают о каменья и боны. На берегу костерок, и весь мир живой вместился в него, а дальше темень, ночь, грозный рев реки. С грохотом и лязгом катятся камни в воду. Из распадков вырываются рычащие, взбесившиеся весенние речки. Иногда хрустнет, сломается и ахнет с подмытого берега лисина или в горах закричит. Запричитает ночная птица так, что спину мою скоробит страхом. Но я жду, когда дядя Ваня и Кешка примутся смотреть животники. Бодрюсь и от всех нечистых сил спасаюсь огнем, подшевеливаю его. На рассвете из будки выходил дядя Ваня, ёжился, выгребал уголек из костра, прикуривал. Ты так и не ложился. Вроде налима и сам сделался. Ну-ну, посмотрим, поглядим, чего ты тут наколдовал. Тянут животники. Мне к воде подходить не велено. Раз моя мать утонула, теперь всем родным блазнится, что я тоже утону. Мать призовет. Плеск, возня, хлопанье рыбы, и к моим ногам падает брюхатый налим. Лови поселенца. Налим изгибается колесом, пружинит, катится к воде. Я падаю на него, хватаю. Локти и колени поразобью о камни, а тут еще летит налим еще. Лови и. Ловлю у. Ага, попался, который кусался. Ага! Счастье-то сколько радости. Аж сердце занимается и вот-вот разорвется от полноты чувств. Когда я подрос, мне уже не очень хотелось быть на подхвате, возмечталось самому наворочить налимов, если не лодку, то хотя бы две корзины. И удивить всех наших, особенно бабушку, которая очень недовольна была пробудившейся во мне страстью и считала, что ревматизм я добыл именно в те ранние свои рыбацкие годы. Кроме того, бабушка склонна была думать, что из того, кто стреляет и удит. Ничего не будет, иначе говоря, не получится хозяина, и останусь я, как Ксенофонт, вечным бобылем и пролетарией. Словом, раз я такой везучий, то нечего пользоваться этим благом другим людям, — думал я. Надо самому за ум браться. И я взялся. Саньку, моего дружка, не стоило большого труда увлечь. Он вольный казак. Потруднее пришлось с Алёшкой, моим двоюродным глухонемым братаном. Он боялся бабушки. Но и Алёшка, после того, как я ему втолковал насчет острова, где налимов что грязи, тоже сдался. Ему отставать от меня не хотелось. Со мною Алёшке интереснее, чем с бабушкой. Потихоньку. Еще когда на Енисее были забереги, я утянул у бабушки клубок кудельных ниток. И мы под видом ремонта скворечников забрались в сарай и сучили лески, тетивы для животников. Крючками мы запаслись еще с зимы, выменили в кооперативе на крысиные шкурки, добытые своими руками. Утрами забереги дымились дымком, и несмело плавилась в них рыбешка. Долго, очень долго не трогался в ту весну Енисей, и рыбешка стосковалась по вольной воде. Мы пуляли камни в заберегу и ждали, ждали. Но вот прилетели плишки, расклевывать берега, как у нас говорят, и Енисей тронулся. Льдом своротила баню у Ефима Хохла. Ее сворачивало и ломало каждый год. Но Ефим упрямо ставил баню на прежнее место. Поломала, как всегда, огороды над рекой, понатолкала льду на гряды, и он потом лежал на огородах белыми заплатами, рассыпался со звоном, и мы хрумкали тонкие сосульки, будто сахар. По берегам — высокие гряды льда, дряхлеющего под солнцем. Теперь надо ждать, чтобы поднялась вода и унесла рыхлый лед, тогда и лодки спустят на реку, и Налим начнет брать, как шальной. Вода наконец-то поднялась, собрала и подчистила лед по берегам, затопила ложки и луговину ниже паскотины. Заревел и помчал мутную воду, охмелевший от короткого водополья, Енисей-батюшка. Лодки спустили, привязали их к баням и огородным столбам. Настала пора действовать. Забравши удочки, мы с Алёшкой сделали вид, будто отправились удить к паскотине. И бабушка отпустила нас, не подозревая никакого тайного умысла. Спросила правда. «Это куда же вы так у прорву червей накопали? Всю рыбу заудить удумали?» «Всю», — ответил я многозначительно и подмигнул Алёшке, который вникал в разговоре тревожным лицом. Опасался, как бы бабушка не разгадала наш заговор. Лодку мы отвязали худую, чтобы не так скоро хватились ее и чтоб ответственности было поменьше. Остров против деревни, но вода высокая, стремительная, и нужно было подниматься почти до дяди Ваниного пикета, чтоб прибиться к острову, а не угодить под караульный бык, где так крутило и ревело, что оборони бог оказаться там, перетонем. Долго скреблись мы на веслах, пока поднялись выше деревни. До пикета плыть не решились. Там, чего доброго, дядя Ваня изловит нас и застопорит. Отдохнули. Приткнувшись к берегу, вычерпали воду. Алёшка все поглядывал на уютный бережок, по которому, качая хвостиками, бегали и играли серенькие плишки. Бережок с сосничком, с травкой, с выводками подснежников, медуниц и хохлаток, судя по всему, глянулся Алёшке больше, чем остров, утюжком темнеющий за бурной, горбом выгнувшейся рекой. Алёшке уже не хотелось на остров, но Санька решительно взял веслов. «Ну, оспади баслови, как говорит бабушка Катерина», и оттолкнул лодку от берега. Мы с Алёшкой сели на лопашни. Работали в раз, проворно, чтобы угодить в пролет между сплавных бон. Вот в таком же пролете не удержалась лодка, споткнулась об обшитую головку боны, опрокинулась ей. И меня не стало матери. Скорей, скорей в пролет, а там уж не так страшно. Стукают уключены лопашней, хлопает Санькино кормовое весло. Хоть бы ничего не случилось. Головка боны близко рядом. Хрипит и бьется на ней вода. Одавила головку, захлестывает ее. Хоть бы ничего не случилось. Не лопнуло бы весло, не вывалилось уключено, не подвернуло бы лодку льдинами или бревнами. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — повторял я про себя. Прежде бабушка силком не могла меня заставить молиться, а тут я сам без понуждения молился, приперла. «Не мажь по воде!» — закричал Санька. Он яростно бил своим веслом, чтобы держать лодку по курсу. «Пор рядок на корабле», — возликовал Санька, когда бона осталась за лодкой и нас подхватила и вынесла на речной простор. Кружилась, вскипела под лодкой густая от мути вода, гнала редкие льдины, швыряла их на боны. Лодку качала, подбрасывала, норовила развернуть и хряснуть обо что-нибудь. Но мы греблись изо всех сил. Первый раз пересекали мы Енисей в ту пору, когда переплывать его, и взрослые не все решались. Остров с реки казался совсем близким. Затопленные кусты по берегам его качались, били по воде, и напоминал остров птицу-хлопунца. Бежит-бежит вверх по воде лохматая птица и никак не может подняться на крыло. Селенок наших не хватило. Выдохлись, мы и за остров не поймались. От ухвостья острова так отбойно шла вода, что развернула нашу лодку и поволокло к караульному быку. Санька судорожно пытался развернуть лодку носом встреч течению, остепенить ее, утихомирить, но она мчалась, задравши нос, как норовистая лошадь, и слушаться не хотела. Мново натекло в лодку воды, отяжелела она. «Алёшка, табань!» — заорал Санька. Но Алёшка не слышал его, он молотил и молотил веслом по воде. Рот его был открыт, лицо побелело. Я перехватил Алёшкино весло и мотнул головой на старое ведро, плававшее среди лодки. Алёшка бросился отчерпывать воду, лодка шатнулась, черпнула бортом. «Тиш-ша-а!» — рявкнул Санька, и Алёшка ровно бы услышал его, застыл, а затем начал быстро выхлестывать воду. Внизу мощно ревел караульный бык. Разъярённая вода кипела под ним, катила в унорыш пещеру, закручивалась воронками. В воронках веретениями кружились брёвна и исчезали куда-то. Серые льдины, жёлтую пену, щепки корье, вырванные с корнем сосёнки, гоняло под быком. Сверху отваливались камни и бултыхались в воду. Рёв нарастал. Лодка закачалась как-то безвольно и обреченно. Бык приближался, словно бы он был живой, и мчался на нас, чтобы подмять лодку, расхряпать её о каменную грудь, а нас бросить в каменную пасть у нарыша. «Чего раззявил? Реби!» — завизжал Санька, и я уже не силой, а страхом поднимал и бросал весла. Алёшка всё выхлестывал и выхлестывал воду. Лодка сделалась легче, поворотливей, и мы выбили её из стрежня, выгреблись в затишек, сделанный у хвостьем острова. Лодку подхватило и понесло обратным течением к острову. Я сложил весла и обернулся. Ещё сажен 100, и нам бы не сдобровать. Пор рядок на корабле. Вяло сказал Санька и в изнеможении опустил весло. Руки его дрожали. Он посмотрел на них, пошевелил пальцами и веселей прибавил. «Закуривай, курачи». Санька и в самом деле закурил. Махру закурил, украденную у отца, и выпустил большой клуб дыма ртом и ноздрями. Мы с уважением глядели на него. У хвостья острова было затоплено. Тальники и черемухи стояли в воде. Мы протолкнули лодку в кусты, спугнули с них крысу и чуть было не поймали руками щуренка, прикимарившего на мели в травке. Покос, что был за кустами, залило по краям, и он оказался бережком. Вот и все. А ты, дура, боялась. Подмигнул нам Санька, ступив на землю, и вальнулся вверх ногами. Мы на него. Возню подняли. Шум, смех, свобода. Хватит. Прервал веселую возню Санька. Солнце на закат скоро. Самый клев. Алёшка, ты костёр спроворь, обсушиться надо к ночи. И он передал Алёшке спички. Ты багаж перетаскай, — приказал он мне. И разбрось на остожье, а я животники разматывать возьмусь. В лодке Санька завопил. Кто червей опрокинул? Черви плавали по всей лодке, позалазили в щели досок и под поперечины. Долго мы выбирали червей, ругались, кляли Алёшку, но он ничего не слышал, мучился с костром, пытался из наносного сырья развести огонь. Червей уцелела горсть, остальных Алёшка выхлестал за борт с водою. Санька дал мимоходом подзатыльник Алёшке, и тот было полез на него в драку, но ему показали банку с мокрыми червяками, и он отступился. Костёр исходил удушливым белым дымом, но огня не было. Санька раздувал его и ругался. «Помощники. Толку от вас. В кустах я нашёл скрученную бересту, и огонь мы всё же развели. Хлеб и соль в мешке размокли. Телогрейка Санькина и наши с Алёшкой тужурчонки тоже хоть отжимай. Луком питаться будем». Буркнул Санька и набросился на Алёшку. «Чего стоишь? Червей-то сплавил. Так ищи давай тепереча». Алёшка смотрел на Саньку внимательно, но понять, отчего он ругается, не мог. Я показал Алёшке. Копать, мол, надо червей искать их на острове, и он послушно отправился, куда велели, а Санька уже примирительней проговорил. «Стоит чешется, а наживлять чё? Сопли. На их налим не клюёт». Долго мы с Санькой распутывали животники, так долго, что завечерело совсем, пока мы управились. Алёшка принёс горсть белых рахитных червяков, на которые и нам-то смотреть не хотелось, не то что на лиму. Рыбе, любящей червяка ядрёного, наземного, и чем толще до змеистей, тем лучше. Ставили животники в потёмках. Казалось нам, чем больше груз на конце, тем дальше мы забросим животник. Санька раскачал груз, как било, и запустил поверх кустов. Я ждал, когда бухнется камень за кустами. Но вместо этого дурноматом заблажил Алёшка. Он тихонько подошел к Саньке и стоял сзади, чтобы посмотреть и поучиться ставить животники. Крючок вошел повыше Алёшкиного колена. Кровище валило ручьем. Когда мы вынимали крючок при свете костра, Алёшка орал сначала, но Санька уткнул ему кулак в нос, и он замолк, только кусал губы и вспотел. Крючок не вынимался. «Надрезать кожу придется», — решил Санька и стал калить над огнем кончик складного ножа. Где-то он слышал, что перед операцией инструмент обезвреживают, изничтожают микробов на нем. Голова Санька. Все знает. Алёшка, не мигая, с ужасом смотрел на Санькины приготовления, но не протестовал, потому что сам виноват кругом. Я сел верхом на братана, придавил его, а Санька полоснул ножом по Алёшкиной ноге. Алёшка брыкнулся, двинул меня коленом в спину, взвыл коротко и дико. «Порядок на корабле», — деловито произнес Санька. Крючок с кусочком Алёшкиного мяса был в его руке. «На мясо, — говорят, — поселенец-стервец пуще берет. Попробуем». Я вымыл Алёшкину ногу, перевязал ее тряпицей из-под соли, и хотя он все еще дрожал, но уже не хныкал, смирно сидел возле костра. Смотреть, как ставят животники, он больше никогда не подходил. С берега мы ни один животник так и не забросили, кусты мешали. Запутали только животники, порезали их, собрали кое-как один, крючков на 20, и закинули его с лодки, в улове за ухвостьем. Ништяк, и тут клюнет. «Налима здесь пропасть, у острова-то, тятя говорил», — заверил Санька. «Мокрые, обессиленные явились мы к костру, возле которого неподвижно сидел Алёшка и неотрывно глядел на другую сторону реки, на огни деревни». «Ничего, Алёха», — хлопнул его по плечу Санька, — «заживёт до свадьбы». «Я вон один раз на ржавый гвоздь наступил, всю пятку промзил». Засохло. Алёшка не понимал, что говорит Санька. Он глянул на меня глазами, полными слез, и сказал жалким голосом единственное слово, которое умел говорить.
«Ба!»
Я аж вздрогнул. «Что сейчас дома делается?» «Потеряли нас с Алёшкой. Ищут по всей деревне. Думают, утонули. Бабушка, небось, плачет и кричит на всю улицу, зажав голову». «Да», — спроситься, пожалуй, надо было. «Но тогда шиш отпустили бы налимничать. А мне так хотелось наворочить корзину или две поселенцев». Я поглядел на другую сторону реки. В деревне светились огни. Меж деревней нами мчалась, шумела уверенно и злобно река. Дальним высоким светом подровняла вершины гор, размыла их, и отблески падали на середину реки. Застрявшая в кустах, шипела вода, набатным колоколом били бревна в камень караульного быка. Живой мир бушевал и бился вокруг. Он как бы отделен был от нас, недружелюбен к нам. Остров подрагивал. С подмытых яров его осыпалась и шлепалась глина. Зыбко все было вокруг непрочно. Чем напряженней я вслушивался и всматривался, тем явственней ощущал, что остров уже стронулся с места, и до меня доносились голоса. Бабушкин плач, мамин предсмертный крик и еще чьи-то, вроде бы звериные, а может, водяного. Я поежился и ближе подвинулся к огню. Но страх не проходил. Остров вот-вот. «Баба!» — вдруг заорал я на Алёшку. «Тебе бы все, баба!» — изнежился, зараза. «Попой еще так я тебе». «Не тронь ты его!» — остепенил меня Санька. «Он ранетый, сознавать надо. Крючки-то вон какие. Налимье. Вопьётся дак. Давайте-ка поедим, а?» Поели мокрого хлеба с печеными картошками и луком. Без соли. Соль размокла. Алёшка тоскливо вздохнул. Не наелся он. И бабы нет добавки дать. Санька закурил, свалился на телогрейку и глядел в небо. Там, в глубокой темноте, будто искры в саже, вспыхивали и угасали мелкие звезды. И была там беспредельная, как сон, тишина, а вокруг нас совсем близко бесновалась река и остров, все подрагивал. Подрагивал, будто от озноба или страха. «Лафа, а!» — подбодрил себя и нас Санька и стал шевелить в костре и напевать негромко. А я думал про бабушку и про Налимов. Про Налимов больше. Меня так и подмывало скорее смотреть животник. Я уверен был, что если не на каждом крючке, то уж через крючок непременно сидит по Налиму. «Са-Анька. Сань. Давай животники смотреть», — начал искушать я друга. «Ну, смотреть». не успели поставить. Но в голосе Саньки особой настойчивости не было, сопротивление его слабо, и я скоро сломил Саньку. Набулькаем только, рыбу распугаем. Но я чувствовал, понимал. Саньке тоже не терпится посмотреть животник. Мы оттолкнули лодку. Санька взял в руку тетиву животника, начал перебираться по ней. «Не дергат», — пересохшим голосом спросил я. Санька ответил не сразу, прислушался. «Да вроде бы нет, хотя постой». Вот дернуло. Дернуло, о! Голос Саньки задребезжал, сорвался, и он начал быстро перебираться по тетиве, а я захлопал, забурлил веслом. «Тюха! Крючки всадишь!» Но я не в силах был совладать с собой. «Здорово дергат. Прямой из рук рвет. Таймень должно попался. Налим так не может. Тайме ень. Батюшки святы. Ну не зря говорят на селе, что я фартовый, что колдун. Только вот закинули животник, и готово дело. Таймень попался. Большой Санька.
То.
Да таймень-то. Не знаю. Перестал дергать. Ты выше тетиву-то задирай выше. Отпустишь тайменя к ядрене фени. Давай лучше я.
Я везучий.
Сиди, не дрыгайся. Везучий. Матырнит дак. Дергат.
А рвет.
Опять задребезжал голосом Санька. Из лодки прямо вытаскивает. Ой, Санечка. Большой я ничего сказать не мог и закричал в темноту во всю глотку. Алёшка, Алёшка. Таймень попался. Здорово ущий. Как будто Алёшка мог слышать меня. На последнем крючке, видать, у самого груза. Справимся ли?
Ос.
Осторожней, Са. Санька. Начал я вдруг заикаться, чего со мной сроду не бывало. Во, близко. Иди сюда. Я бросил весла и ринулся к Саньке, схватился за тетиву. Веревку дергала, тукала по ней так, будто она к моему сердцу прикреплена. Не помня себя, я начал отталкивать Саньку, тащить, и он кричал теперь уже мне. Тихо, миленький. Осторожней. Осторожней. Рыба вывалилась наверх, грохнула хвостом. Таймень. И в самом деле таймень. Ну не везучий ли я? Не колдун ли? Ой, вскрикнул Санька.
Чё?
Крючок в руку всадил. Во зверина. Пуда на полтора не меньше. А крючок вырежем. Я хоть чё стерплю. Санька визжал, а я боролся с рыбиной и никак не мог подвести ее к лодке. Это он в затишек со струи забрался. Пищуженец попался, он его и цапнул. Объяснял мне Санька рыдающим голосом, но я не слушал его. Мне сейчас не до Саньки было. «Греби к берегу». «Здесь не управиться», — прохрипел я. Санька рванулся к веслам, запутался в животнике, забыв, что он ведь тоже на крючок попался, и тут в моей бродне вцепился крючок. Я тоже попался на животник. «Уйдет», — завопил я, почувствовав, что рыбина пошла под лодку. «Уйдет, от». Санька упал на борт, сшиб меня, лодка черпнула бортом, медленно завалилась на бок, и меня обожгло холодной водой. Я забултыхался. Рядом бился в воде Санька. Его запутало животником.
«А-а-а!»
— взревел Санька и пошел ко дну. Я успел схватить его за рубаху. «Санечка, не тони!» «Санечка!» Я хлебнул воды. Скребнуло в носу, хлестнуло в горло, но я не выпустил Саньку. Меня дергала за бродень рыбина, тянула вглубь на струю. Рука моя стукнулась обо что-то твердое. Льдина. Я вцепился пальцами в ее источенную ребристую твердь. Са. Льдина. Ба-ба. Разнесся вопль на берегу. Алёшка или углядел, или почувствовал, что с нами стряслась беда. Палку, Алёш. И Алёшка понял меня. Но хорошо, что он не услышал моих слов, не побежал за палкой. Не успел бы. Он ухнул в воду, наклонил черемуху. Я отпустился от льдины и схватился за куст одной рукой, а затем подтянул к себе Саньку. Мы перебирались по гибкому кусту руками. Корень у него оказался крепкий, выдюжил. Алёшка подхватил и выволок Саньку на берег, а я вылез сам, без бродня. Рыба сняла с меня обуток. Дедушкин бродень. И ушла с ним. Никто уже не дергал животник. Я весь был им опутан и услышал бы рыбину. Санька оторвал крючок вместе с коленцем и выпутался из животника. Я упал на берег, стукнул кулаком по мокрой земле и завыл. Санька клацал зубами, Алёшка все звал бабу. Вот, отпустили. Такого тайменя отпустили и. Жаловался я неизвестно кому. Баба, «Баба!» — кричал Алёшка, глядя на редкие теперь уже огни в деревне. Я вскочил с земли и дал Алёшке по уху. Он не ожидал этого, кувыркнулся на траву и сразу замолк. «Обормот большеголовый!» — орал я на Алёшку. «Такой тайменище ушёл, а он баба!» «Ты чё сидишь?» — взъелся я на Саньку. «Завяжи руку и станем животник распутывать». Расселись тут. Рыбаки. Другой раз свяжусь я с вами. Первый раз в жизни возвысился я над Санькой, командовал им, и он куда чего делось. Подчинялся мне как миленький и даже не смело попытался утешить, когда помогал распутывать животник. Может, это и не таймень вовсе, а большой налим. Я не отличу вилку от бутылки. Лапоть от сапога не отличу. Сам ты налим. Распутывали животник. Руки мои порезало льдом, сводило пальцы от стужи. Санька опять робко заговорил. «Ты бы отжал лопать, погрелся. Ноги у тебя ревматизненные. Захвораешь. Не сдохну, не беспокойся. Ночь-то скоро пройдет. А рыба где?» Плавает по дну. Санька потом не раз мне говорил, будто именно в ту темную-темную ночь он понял, что характером я весь в бабушку свою, Катерину Петровну. Но тогда он ничего не говорил. Помалкивал и дело делал. Алёшка после оплеухи дрова таскал, несмотря на боль и рану, и огонь поднял до небес. Животник мало-мало наладили, наживили снова. Я забрёл в воду, привязал его к кусту и закинул недалеко. Санька ждал меня на берегу и к огню не уходил. «Чего тут дрожишь?» Прикрикнул я на него и пошёл к стану. Санька потащился за мной. Разделись, отжали рубахи, штаны. Нагишом прыгали у костра, пока сушилась одежда. Я помаячил Алёшке, чтобы принёс из старого остожья сена. Прелое было сено охвостье. Кто ж доброе оставит? Доброе зимой вывезли. И всё же не на голой земле плясали теперь. Сделалось совсем холодно. Мокрую травку на покосе подёрнуло изморозью. Напялили сырую одежонку. Алёшка почернел от боли и знобкой стужи. Я оторвал от подола рубахи лоскут и перевязал ещё раз ему ногу. Рана была мокрая, сочилась кровью. Санька грел у костра завязанную вместе с крючком руку, а то принимался дуть на неё, но не выл. И Алёшка тоже не выл и бабу больше не звал. «А ну, убирай костёр», — скомандовал я, когда мочи уж никакой не стало от холода и зуб на зуб не попадал у всех. Мы перенесли костёр на другое место, замели угли в сторону, а на прогретую землю набросали веток, сено и тесно улеглись. Тепло. «Маленько пригревает снизу», — отозвался Санька. Ксенофонт-рыбак всегда так делает, когда на берегу ночует. Надо было нам с ним попроситься налимничать. Может, взял бы. Ава возьмёт. И возьмёт. Так налимишка дохлого уделит потом. Мы и такого не добыли. Постани. Тайменище вон какого прокрякали. Ротозеи. Фартит таким лопухам. В роте рыбина была. Санька засыпал. Уже на отходе ко сну вяло и безразлично выдохнул. Попадёт нам. И за лодку, и за всё. Тайменя бы выволокли, тогда хоть сколько попадай. Ребята заснули. А я ворочался и никак не мог забыться. Явственно видел я. До боли ощущал каждой жилочкой краснохвостого тайменя на полтора пуда. В серебряных пятнах, по скатам толстой спины, с пепельно-серыми боками, с белым нежным брюхом. Огромного, открывающего огненные жабры, хлёстко бьющего хвостом по доскам лодки. И ещё толпу деревенского люда видел на берегу. Мужики, женщины, ребятишки смотрели, как я иду, согнувшись под тяжестью рыбины, а хвост её волочится по камешнику. А люди говорят про меня, а люди говорят. Всякое хорошее. И что везучий я, и что колдун, и что такому удачливому человеку ничего не страшно в жизни. Нет тайменя, нет лодки, ничего нет. Ночь. Тёмная-тёмная ночь кругом. Ворчит река, плещется, буйствует, пьяная от половодья. И где-то в ней ходит таймень с оторванным крючком и с броднем моим. Ну что ему стоило? Ведь всё равно, если запутается животником за корягу или за камень, сдохнет. Так уж лучше бы. А может, он зацепился крючком за куст. Ворочается там, бьётся, а я лежу здесь, как колода. Быстро насунул я Санькины сапоги и поспешил к воде. Что-то шевелится в кустах, подталкивает их. Льдины. Из подмытых яров острова всё отваливается, отваливается земля. Земля. Льдины заблудшие, о Таймене не слыхать. Ушел Таймень, скрылся. Вон какая она река-то-то. Иди куда хочешь. Везде дом. На всякий случай я обошел все у хвостя острова. Может, лодку затащила в кусты. Вода пошла на убыль. Мокрые кусты поднимаются из воды, распрямляются, стряхивают с себя ил. В кустах позванивают рыхлые льдины, рассыпаясь тонкими карандашиками. Из-под ног моих снялся куличишка и, как ни в чем не бывало, запеликал звонким голосом и начал стричь крылышками над водою. Тут же проснулся. Запел другой куличок и пошел этому навстречу. И вот они уже соединили песню и унесли ее за протоку, на каменистый берег. Беззаботные кулики, вольные птички. Куда захотят, туда подадутся. А тут вот лодку унесло. Таймень ушел, и хоть вой, хоть кричи, никто не услышит. Нет счастья на земле. И вовсе я не везучий. Никакой я не колдун. Если б колдун был, разве бы не приколдовал Тайменя. Не заметил, как обошел остров, и очнулся лишь после того, как у моих ног заревела вода. Я оказался у приверхи острова. Кусты измочалило и зачесало водою на обмысок, торчмя наставила под берегом бревна, вывороченные коряги, набила хлама и льда меж ними. Все это шевелилось под напором воды, хрустело, ломалось. Приверху острова одавливало, как головку боны, и, казалось, вот-вот сорвет остров с якорей, закружит его, изломает на куски земляной каравай, и нас забьет, захлещет, как мышат. Я попятился на покос и, повернувшись, быстро убежал от приверхи. Шум и гул воды отдалился. Я сел на подмытый яр, под которым в белых полосах пены ходила неспокойная вода, и стал глядеть на деревню. Возле дяди Ваниного пикета, будто неуверенный язычок свечи, попрыгивал и мотался костерок. Знал бы, ведал дядя Ваня, как Таймень обошелся с нами, и что кукуем мы без лодки от мира и людей отрезанные. В деревне огней нет. Спит деревня. Если и горит в нашем доме лампа, отсюда не увидать. Дом наш во втором посаде, почти на задах. Бабушка молится сейчас. Плачет, и дед горюет молча. Мужики, небось, сети готовят, багры, неводы и кошки. Ловить нас. Утром весть об утопленниках облетит село и взбудоражит его. Явится к нам Митроха, председатель сельсовета, и будет у него с бабушкой крупный разговор. Что мы наделали? Как я додумался башкой своей до всего этого? Заест Митроха бабушку. Он и без того на нее зуб имеет, как утверждала бабушка. Слышал я, что Митроха сватался в молодости к тетке Марии, но отчего-то дед и бабушка не согласились отдать за него дочь. Однажды я заблудился на Увале. Ходил по грибы и заблудился. А Митроха нарезал там делянки дроворубом и услышал мой крик. Он взял меня за руку и привел домой. Конечно, я бы поорал, поорал и сам нашел бы дорогу домой. Не раз такое случалось, но вот надо ж было Митрохе оказаться в лесу. Митроха сказал бабушке властно и строго. Безнадзорный парнишка. А безнадзорные дети должны жить в детском доме, догляженные и обихоженные. А он не догляжен, он не обихожен. Да у него и рубахов, и штанов, может, больше, чем у других ребятишек, хоть они с матерями-отцами. Я вон ему сумку из своего фартука сшила. Еще в школу осенесь пойдет, а я уж сшила, с ручками и с кармашком для чернильницы, как городскому. Митроха не дослушал бабушку, осадил ее. Мне не переговорить и не перекричать тебя, несуразная старуха. Но вот что запомни. Если парнишка будет болтаться, где попало, я приму меры. С этими словами Митроха надел фуражку и вышел, а бабушка так и осталась посреди кутьи, расшибленная словами. Во дворе Митроха нарвался на дедушку, который, видать, весь разговор слышал. Дед воткнул топор в чурбак и, как всегда тихо, но увесисто сказал Митрохе. «Вот что, Митрофан Фадеич, ты мою старуху больше не пужай. Она и без того пуганая. Ребенок был при нас и останется». Он помедлил и добавил. «Неровен час сосед наш Левонтий услышит, да пьяный ежели. Кто тебя отбирать будет?» Митроха знал, что дядя Левонтию хоть бог, хоть царь, хоть какая власть, нипочем, если он напьется. К тому же дядя Левонтий меня любит так же, как я его, и он деревню в щепки разнесет, если потребуется. И все же боюсь я Митрохи, и бабушку мне жалко. А ну, как примет меры Митроха из-за нас с Алешкой. бабушка.
«Бабонька!»
Задрожал я губами, но тут же вспомнил про Алёшку и не позволил себе расклеиться. Мне было холодно, одиноко и жалко самого себя. Вода засеребрилась от просвета, засветившегося в межгорье, в безостановочном, стремительном беге река. Но мне опять казалось. Не вода это, а остров, и мы вместе с ним мчимся вдаль, мчимся среди ночи, средь реки, не имеющей берегов, и остров теряет кусты, сыплет комья земли, будто подбитая птица, перья. И не убывает вода вокруг острова, а прибывает, прибывает. Скоро она подберется к покосу, смоет костерок наш, унесет нас к караульному быку, закружит, торкнет о камень. Я тряхнул головой. Огонек на той стороне у дяди Ваниного пикета почти погас. Опять пришел на ум Митроха. Рыбачил я как-то выше деревни и засиделся допоздна. Было это в то же лето, когда привел меня Митроха из лесу. Теплое лето было погожее. На реке Мижень. И Енисей не ревел, не свирепствовал, как сейчас, а катился легко, светлый, облегченный, молодой. На закате солнце стало веселее брать рыбешка, а как солнце закатилось. Бросило клевать, и я сидел на бревне просто так, глядел на реку, на привычные горы и не заметил, как наступила темень. На реке показался огонек. Он приближался и приближался к деревне. «Какая а деревня А?» — спросили с плота. Я сложил руки трубочкой и охотно откликнулся, потому что было мне радостно сообщить незнакомым людям о родном селе, о себе, о том, что есть мы на свете. Огонек поплыл на мой голос, и вскоре я услышал. «Приветствую вас, милое дитя». «Дитём, да еще милым, меня никто и никогда не называл». И я от удивления не знал, что сказать человеку на плоту, а точнее на салике из четырех бревен. Костерок шевелился на каменных плитах, выложенных очагом, а человек стоял с приподнятой шляпой, и свет играл в его глазах и морщинах. Он улыбался мне, как ближнему родственнику. «Здравствуйте», — сказал я ему и принял веревку. Человек сошел на берег, и мы с ним учалили за камень салик, а пока учаливали, он успел расспросить меня обо всем. И о деревне, и обо мне, и о дедушке с бабушкой. Словно бы ехал этот человек на праздник, так был оживлен, говорлив. И мне тоже передалось его настроение, хотелось разговаривать и разговаривать. Я помог незнакомцу перенести костерок и мешочек с плота. Сейчас мы будем варить кулеш. «Вы знаете, милое дитя, что такое кулеш?» Я почти с восторгом признался, что не знаю. Жизнь состоит из сплошных открытий. «И вы сейчас узнаете, милое дитя, что такое кулеш?» При этом незнакомец снял шляпу и обнажил редковолосую голову. Я бегал по берегу, собирал дрова, подкладывал их в костер, и человек хвалил меня за усердие и все улыбался беззубым, широким ртом и говорил мне, как в песне. «Милое дитя». Кулеш сварился и оказался жиденькой пшенной кашей, приправленной береговым луком. Я нащипал луку в камнях. Незнакомец попробовал варево, зажмурился и тряхнул головой. Божественно. Дал мне попробовать, и я сказал. «Да!» Ложка была одна. Незнакомец складным ножиком быстро обстругал щепку, соорудил из нее черпачок, а ложку отдал мне. Я начал отказываться, но незнакомец погладил меня по плечу тонкой и гибкой рукой. «Хозяину этого мира!» Он обвел рукой вокруг. «Почет, уважение и ложка. А я, милое дитя, могу употреблять еду какую угодно, где угодно и чем угодно». Научен уважать пищу. Он важно и смешно приподнял палец, после чего отхлебнул из черпачка пищу, пригодную для беззубых, и продолжал. Великий Горький сказал, «Человек выше сытости». Но годы прозябания перевернули в моих глазах многие слова, и понял я, что словами, даже великими не пропитаешься, понял я, что без слов прожить можно, без пищи нельзя. Годы учат мудрости. Он и еще много говорил мне непонятных слов, доверительно, просто, и понял я лишь одно, что дяденьке этому долго пришлось молчать. Мы дохлебали кулеш. Незнакомец вымыл котелок, ложку и убрал их в мешок, а потом свернул цигарку из казенной махорки и блаженно вытянулся на камнях. В это время незаметно, как тень, возник у костра Митроха. Молча, сурово оглядел он дяденьку, меня салик и потребовал документы. Незнакомец ответил. «Охотно. засуетился складничком, подпорол подкладку шляпы и достал оттуда бумажку. Митроха нагнулся к огню и стал шевелить губами. Читал он долго, а потом выпрямился и жестко отрубил. Так я и знал. «Что вы знали, молодой человек?» Незнакомец уже оправился, не суетился больше, но и не улыбался. Лицо его сразу сделалось мятым и усталым. «Что ты за птица?» «Справка по всей форме. Я освобожден досрочно и, значит, заслужил право, чтобы ко мне обращались над «вы», так же, как я обращаюсь к вам». Митроха смешался, переступил со здоровой ноги на хромую. Кем был до изолирования? Капельмейстером.
«А, оно и видно».
У нас в партизанском отряде каптенармус из Беляков был тоже придурок и говорун. Простите. Капельмейстер и каптенармус, это смею вам заметить, слова несколько неидентичные.
Чего?
Неидентичные слова, говорю.
Я б тебя раньше за такие слова.
О-о, в этом я не сомневаюсь. Верните мне справку. Она, как вы убедились, неподдельная. Куда путь держишь, говорун? Все еще грозно спросил Митроха и отдал старику бумажку.
«Видите ли, молодой человек, все так же мягко, но уже с презрением в голосе заметил старик, убирая справку в шляпу.
Я очень хорошо изучил вопросы, на которые обязан отвечать и на которые не обязан. Ваш последний вопрос я отношу к числу необязательных». Старик нахлобучил шляпу и глянул прямо на Митроху. «В ответ на все ваши вопросы я позволю себе задать один единственный. Скажите, кто вас научил подозревать людей и допрашивать их?»
«Никто. Я сам.
Благодарю за откровенность. А сейчас, может быть, вы будете так любезны, что оставите нас. Вдвоем с мальчиком куда приятней. Этот мальчик дошляется. Я его спровожу в детдом». Старик вдруг вскочил, сжал кулачишки и, вплотную придвинувшись к Митрохе, сразу осевшим голосом прокричал. «Уйдите. Умоляю вас». Митроха пошел, загребая хромой ногою, и уже с яро крикнул. «Чтоб к утру духу не было! А ты чтоб сейчас же домой!» Я сидел у костра, раздавленный, убитый. Мне еще никогда не было так стыдно и больно за себя, за деревню родную, за эту реку и землю, суровую, но приветную землю. Я не мог поднять глаза на старенького дяденьку, который уже не разговаривал больше, а согбенный сидел и глядел в живой огонек. Потом он перенес головешки на салик, мешок перенес, отвязал веревку и уплыл в темноту. Долго еще колебался на реке светлый язычок огня. Мне хотелось побежать по берегу, догнать салик, сказать что-то незнакомому человеку, попросить у него прощения. Но огонек отдалялся, становился все меньше, меньше и затонул в темной безвестной дали. Я не могу забыть ту ночь и незнакомца в шляпе по сей день, помню и огонек, приплывший ко мне из темноты. Теплом и болью отражается его свет в моей душе. Что-то радостное и тревожное пришло в мою жизнь тогда, и сам огонь с тех пор обрел в моем понятии какой-то особый смысл. Он уже не был просто пламенем из дров, а сделался живою человеческой душою, трепещущей на мирском ветру. Я совсем продрог, встряхнулся и услышал голоса.
«Я! Я!»
Дрожал на другом берегу костер, и вроде бы на самом деле кто-то кричал. Вот от огня большого отделился огонек поменьше и начал мотаться из стороны в сторону. Это махали нам, догадался я и заорал. «Санька, Алёшка, скоро приплывут. Наш костер увидели».
«Ой!»
Я замахал руками, как будто мог кто-то меня увидеть.
«Эй!»
— закричал и Санька, воспрянувший ото сна. Алёшка тоже проснулся и повел свое.
«Бу-у!»
Но приплыть к нам скоро не смогли. С рассветом поднялся туман, затопил горы, реку, остров, и остался наш только костерок на свете, да мы вокруг него. Тихие, покорные. Надо животник посмотреть. «А пропади он пропадом», — плюнул я. Не хотелось мне уходить от огня в белую сырую наволочь, не хотелось брести в воду. Домой мне хотелось к бабушке. Спать хотелось. И не было ни малейшего желания шевельнуть даже единым пальцем. «Ладно, я посмотрю», — храбро сказал Санька, а сам не поднимался от костра.
«Валяй»,
— сонно кивнул я. Санька поежился, со свистом втянул стылыми губами воздух и покорно побрел в туман. Один попался. Услышал я через какое-то время, но даже не обрадовался.
Сон и усталость отупили меня. Все мне было теперь нипочем, ничего я не боялся и ничему не радовался. Вот и сошел туман с реки. От деревни отплыла лодка. Санька с Алёшкой побежали на берег и замахали руками, а я не поднялся от огня. Я сидел на мятом крошеве сена и смотрел, как затухают головни, обрастая дрожливым серым куржаком, как затягивает угли теменью и мраком. И еще раз вспомнил тот огонек того дяденьку. Как мне его не хватало. Из-под сена от прогретой земли все еще шло тепло, хотя уже и еле ощутимое. И от него морило, расслабляло. «Это что же вы удумали? Разъязвило бы вас, а? Это кто же вас надоумил, а?» Еще с реки из лодки закричала бабушка. Алёшка заблажил бугаем, спрыгнул в воду и побрел встреч лодке, несмотря на рану. Бабушка подхватила его из воды, дала ему мимоходом затрещину. Не переставая ругаться, первая она соскочила с лодки на берег, схватила хворостину и погнала Саньку в лодку. «А вот тебе, не сманивай, не сманивай, не сманивай». Я подошел к лодке. На корме сидел Ксенофонт, а на лопашнях. Кешка, осудительно, с превосходством всегда правого человека, улыбающийся. «Не трогай Саньку». У него крючок в руку всадился. Это я сманил. «Бей!» И с ненавистью поглядел на ухмыляющегося Кёшку. «Ты-ты!» Бабушка оцепенела на секунду. Санька воспользовался моментом и юркнул в лодку. «Так я тебе и поверила. Так я тебе и поверила». Бабушка порола меня прутом до тех пор, пока не выдохлась. Потом отбросила прут и запричитала.
«Да что же это за наказание такое?»
«Да за какие грехи на меня навязались эти кровопивцы? В лодку идти, что ли?» — прервал я бабушку. Кешка уже не улыбался, а Ксенофонт подмигивал мне, маячил. «Дескать, прыгай ты скорее сюда, да ко мне поближе, тут не достанут». Но я стоял на берегу. Бабушка затопала ногами. «Иди лучше в лодку, а то запарю до смерти». «Господи, вот дедушка-то родимый. Забей его. Забей». Она сцапала меня за ухо и повела в лодку. Ксенофонт быстро оттолкнул лодку веслом, и бабушка качнулась с села, схватилась за борта. Развернулись. Кешка заработал лопашнями. «Налим, где Санька?» «Ой, забыл. Вот гад. Забыл. Поворачивай назад», — потребовал я. «Я тебе поверну, разъязвила бы тебя». «Так поверну. Поворачивай лучше, а то всех перетоплю». Сквозь зубы процедил я со злом, какое скопилось во мне за эту проклятую ночь, и шатнул лодку. «Ксенофонт». Взмолилась бабушка. «Поворачивай, батюшка, поворачивай. Он ведь обернет лодку-то. Оберни от. Дедушка родимый, сатана сатаной, как рассердится». Ксенофонт ухмыльнулся и развернул лодку. «Он ведь дедушкин брат, значит, мне сродни». В одном бродне пошлепал я на берег. «Красавец какай», — сказала бабушка. «Тебе еще за обуток будет». Новые почти бахилы уходил. Налима я нашел в воде. Санька продел ему в жабру ветку с сучком. Так на ветке я его и приволок. Налимище-то. Начал было измываться Кешка, но я смазал ему Налимом по морде, и он утих, заутирался рукавом. Чего размахался-то? За ним еще приплыли, как за добрым. «Как поселенца делить будете, повдоль или поперек?» — ехидно спросила бабушка. «Разделим». Переплыли реку в тягостном молчании. Вышли из лодки. Я затребовал у Саньки ножик, разрезал Налима на три части. Голову мне. Поскольку я оказался в конце концов главным ответчиком за все. Середину. Саньке, раз он вытащил Налима, а хвост Алёшке. Он только ныл, бабу звал, и никакого от него толку не было. Бабушка сварила уху из двух кусочков Налима, и не знаю, уж нарочно или с расстройства пересолила ее. Но я все равно выхлебал уху и остатки выпил из чашки через край. Алёшка не смело звал бабушку хлебать с нами уху, потому как в доме нашем не принято было есть что-то по отдельности. Но бабушка сердито махнула рукой. «Понеси вас, лишаки, вместе с Налимом вашим». Вечером прибыл дедушка. Он пилил дрова в лесу. Все наши злодеяния были ему рассказаны с подробностями, и кроме того, бабушка затребовала, чтобы дед приструнил меня, а Саньку и на порог в дом не пускал бы. «Чего же это ты сводишь людей-то с ума?» — укоризненно сказал дед. Шутки разве с водой? Я молчал. Дедушкины укорные слова тяжелей бабушкиной порки. Но ему, видать, жалко меня стало, и когда бабушка скрылась с глаз, он участливо спросил: «Лодку-то как же отпустили?» Таймень опрокинул. «Так уж и Таймень. Вот не сойти мне с этого места». «Ладно, ладно. Лодку вашу Левонтий поймал ниже караульного. Приведет завтра». «А чего тогда бабушка говорит? Платить за лодку?» «Пужает. Ты знай, помалкивай». Дед потолковал еще немножко со мной о том, о сём, подымил табаком, а потом протяжно вздохнул и повел меня в хибарку брата своего, Ксенофонта. «Вот тебе, соловей-разбойник, опекунствуй. До смерти он теперь пропащий человек. Пущай с тобой, хоть душа на месте будет». Дед поник головою и горестно добавил: «А с нас и матери его хватит». Дед и Ксенофонт закурили и долго сидели молча. Старая, полутемная избушка быстро наполнялась махорочным дымом. Я примостился возле кособокой небеленой печки, смотрел на Енисей, поблескивающий за домами, и не верил своей счастливой участи. Уж с Ксенофонтом-то мы половим рыбки. Уж потаскаем налимчиков. А может, и Тайменя того сыщем. Ну, не того, так другого. Может, еще больше добудем. Ах ты, жизнь! Какая извилистая! И несчастье, и счастье. Все в ней рядом. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.